Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер добрый, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Продолжаем нашу интереснейшую беседу. У нас сегодня в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Михаил Григорьевич, вот мне... Я читал одну вашу статью о том, как прийти ко Христу через искусство. Там такая вот интересная очень проблематика. И там вы говорите, вы как раз критикуете там идею гуманизма, ну, то, вокруг чего сегодняшнее искусство, насколько я понимаю, вот с вашей точки зрения, в основном и сфокусировано, о том, что человек – это мера всего. Вот, вы там в этой статье говорите о том, что все-таки мерой всего, конечно, должен быть Христос, и искусство, оно должно так вообще-то вести ко Христу. Я хотел изначально про этот тезис спросить, но вот меня очень заинтересовало то, что вы сказали в предыдущем получасе нашей беседы о том, что, с одной стороны, есть тенденция к атомизации человека и к тому, что человек, ну, начинает больше всего ценить свою индивидуальность, а с другой стороны, вы критике подвергли и ситуацию, когда люди превращаются в некое такое единое, как сказать, ну, толпу, вот психология толпы, что тоже очень опасно. А вот искусство, оно ведь, в общем, ну, действительно в человеке рождает какие-то личные реакции, личные мысли, личные чувства. То есть это, в общем, то, что рождается на уровне личности. Но, с другой стороны, происходит вот то, о чем вы сказали, некое объединение вот этих личностей в едином каком-то, ну, в едином духе. Или в едином, может быть, душевном порыве. И где здесь, вопрос-то мой в чем, где здесь все-таки та грань между личностным таким вот, личностной реакцией человека, да, и между вот этим вот общим, коллективным, которое тоже может быть очень опасным. Вот на ваш взгляд, все-таки, ну, где норма, что ли, где золотая середина?
Ну, дело в том, что мы, так сказать, все равно личности. Но одно дело личность, другое дело индивидуализм. Мы личности, которые, в которых есть потребность быть неповторимой личностью. С другой стороны, есть потребность принадлежать общности. То есть это, эти две грани, они как бы должны сосуществовать, они сосуществуют в человеке. Человек, когда он один, он теряет, так сказать, и руль, и вектор, и прочее. Вот, поэтому важно как раз, какой общности я принадлежу, с кем я, если я совсем вне общности. Можно ведь быть в общности там, бандитов, например, и принадлежать. Важно как раз то, с кем я.
И это личный выбор.
Конечно. Это все равно, так сказать, человек – личность. Но вот так или иначе индивидуализм предполагает служение себе. А вот определенная общность и определенные цели человеческие предполагают все-таки служение ближнему, служение обществу, служение малой церкви и большой церкви. Ну, в общем, мне впервые такой вопрос задается. Мне кажется, тут как-то очевидно все.
Ну, мне кажется, такие вещи иногда важно проговаривать, особенно когда люди очень часто в какие-то крайности стремятся просто, поэтому... Вот, не знаю, для меня этот вопрос как-то актуален. Я хотел спросить еще про вот ваш репертуар. Он очень, мы с вами вот уже говорили о том, что он очень такой широкий, и у вас вот в такой ротации сейчас 35 спектаклей, это, ну, действительно очень много. А мне хотелось спросить, как вы, ну, выбираете... как правильно сказать, сюжеты, да, или, может быть, не сюжеты, а герои.
Как мы формируем репертуар.
Да? Ну, да, можно так сказать, потому что даже если посмотреть на героев, на тех людей, которые стоят в центре вот ваших пьес, ну, царь Федор Иванович, например, понятно, когда берут Ивана Грозного в качестве там персонажа, понятно, когда берут Бориса Годунова. А вот когда берут Федора Ивановича, который между ними, который считается, ну, вроде бы таким вот правителем, ну, как бы никаким, слабым, там, который был благочестивый человек, безусловно, но вот так вот считается, что, ну, многие историки так пишут, во всяком случае, что это был человек, ну, не оставивший какого-то такого следа вот заметного в истории. А вы ему целый спектакль посвятили. Вот как вы выбираете для себя интересные фигуры? Какими критериями пользуетесь?
Ну, тут есть при моем почтении по отношению к Алексею Константиновичу Толстому, при том, что я считаю пьесу «Царь Федор Иванович» лучшей пьесой в мире, гениальной пьесой, в некотором роде мы, ну, не то что спорим, а развиваем те основы, которые заложены в пьесе Алексея Константиновича. Дело в том, что реально, так сказать, образ царя Федора, реальный образ царя Федора и образ царя Федора пьесы, это несколько разные явления. Алексей Константинович был, так сказать, последователем карамзинской трактовки личности царя Федора, а Карамзин основывал свои суждения на суждениях врагов наших, то есть тех послов иностранных, которые посещали и которые определенным образом трактовали, так сказать, царя Федора. И вот он вышел таким почти убогим, почти, так сказать, ненормальным, слабым, никчемным. Но почему-то эта личность приковывает сердце человеческое, почему-то его любят. Мы об этом думали и что-то исследовали. Оказывается, царь Федор отнюдь не убогий человек. Он сочинял церковную музыку, сопоставимую по сложности с музыкой Баха. Это, так сказать, почему-то это упускается из виду. Царь Федор, ну, например, в момент, когда татары крымские осадили Москву и должны были переправляться через... Ну, то есть все шла уже неизбежное, ну, фактически неизбежное уничтожение Москвы. Так оно и было, когда захватывали крымские татары Москву. Угу. Вот. И он почему-то один оставался спокоен. И, то есть, все были в жуткой панике, москвичи. И вдруг, через некоторое время, он молился только, через некоторое время татары в страхе убежали. Вот. И таких моментов немало. И почему-то царь Федор все-таки является местночтимым московским святым. То есть вот этот взгляд на царя Федора как на местно чтимого московского святого, вот это, собственно, наш ключ к пониманию этого образа. И по нашему глубокому убеждению, так сказать, история творится не только силою такой материальной или какой социальной силой личности, но и его молитвами. То есть он – это молитвенник на троне. И почему-то именно во времена царя Федора было благополучие на Руси и внешнее, и внутреннее. Почему? Откуда? Это, так сказать, это время между смутами, там смутой, которая была во времена Ивана Грозного, и смутой, ну, с Борисом Годуновым, с Василием Шуйским. Почему? И ответ у нас вот такой единственный, потому что совесть была на троне. Потому что и мы трактуем не то, что он слаб, нехорош. Да, он слаб. Он, так сказать, да, он говорит, что я не пригоден для этой миссии. Но мы на него, на этот образ смотрим таким образом, что не он плох, он прекрасен, а мир, лежащий во зле, к сожалению, так сказать, с ним не может найти, так сказать, каких-то именно своих социальных гармоний.
Тут, конечно, приходит на ум сразу еще фигура еще одного русского царя, последнего, Николая
II. Да, тут,
II.
Несомненно, аналогия, да, есть.
Но все-таки там исторически... Ну, хотя, в общем, да, и после Федора Ивановича, в общем, события исторические были вполне себе грозные, тревожные, и после Николая.
Конечно.
А вот если говорить про... Ну, все-таки этот спектакль, он, я так понимаю, еще 90-х годов, да? То есть это вторая половина 90-х. Вот если говорить про сегодняшний день, какие пьесы вас интересуют, какие сюжеты, какие фигуры? Вот мы перед началом нашей беседы, вы упомянули, что у вас грядет премьера скоро. Там тоже
да,
очень интересный
спектакль.
Да, у нас
фигуры, видите, мы рискуем, но пока по премьере капельку позже. У нас, видите, на сцене мы рискуем играть святых. Вот, у нас и Петр Феврония, и Сергий Радонежский, странник в Куликовом поле, и святитель Гермоген в «Царском пути». То есть для нас это обращение, ну, не случайно, оно, конечно, рискованное, так сказать, но думаю, что все-таки мы здесь, если есть грех такой в обращении к этим святым, дерзновение такое, насколько оно позволительно, Господь пусть судит это, так сказать, не нам. Но есть потребность с помощью этих... Ну, понимаете, есть созвучие времени через буквальное созвучие, как один режиссер, например, кинорежиссер относительно молодой, я слышу, сказал, что герой времени сейчас антигерой. И вот строить свою эстетику, свое искусство на основе, так сказать, антигероев, да, это проще. Это привлекает, легче привлекает внимание, легче деньги, так сказать, из зрителей вынимаются, так сказать, потому что подлецы и, так сказать, люди, так сказать, идущие, ну, там, например, киллеры какие-то там или бандиты, как-то не странно, они, так сказать, греховную природу человеческую очень привлекают. И это интересно. А вот попробуй ты создай личность положительную. Ну, собственно, ну, Горький в свое время говорил, пришло время нужды в героическом. На мой взгляд, это время никуда не уходило. Оно всегда, так сказать... это каждое время этого требует. Другое дело, что нет каких-то внутренних сил у художника или... ну, в общем, это явление такое непростое для того, чтобы возникла эта положительная личность. Создавать положительный образ в порядковом отношении сложнее, чем образ разрушителя. Разрушать просто, а созидать... гораздо сложнее. Но только созиданием что-то совершается на земле, что-то может доброе осуществляться здесь. Поэтому мы, несмотря на такой риск, обращаемся к таким вот образом, ну, положительным. И сейчас мы, в ноябре будет премьера такого не совсем обычного спектакля. Это пьеса «Лес», которая Островского, известная пьеса. «Лес» – замечательная пьеса, которую я люблю с детских лет. И она обрамлена чеховским таким сценическим этюдом «Лебединая песня» или «Колхоз». Это пьеска Чехова, написана где-то через 20 лет после того, как происходит действие в пьесе «Лес». И там образ трагика, провинциального трагика, который, так сказать, ну, является ну, носителем тех идей, ради которых мы, собственно, ставим все это. Этот трагик удивительно тот же самый, что и у Чехова. Но только здесь трагику там 40 с чем-то лет у Островского, а у Чехова уже там под 70. И трагик Чехова подводит итог своей жизни. Собственно, что я делал, что, собственно, рассматривает конфликт свой с миром, который живет по законам корысти, сейчас это очень актуально, и с миром искусства, который тоже продается, тоже, так сказать, подчиняется корыстным, так сказать, устремлениям. И вот он живет, он протестует против этого, он отнюдь не идеален, он там и пьяница, и дебошир там, но зато он отдает последнее, отдает, так сказать, ну, это рассказывать тут сложно, во всяком случае, трагик – это для него, так сказать, функция или роль трагика в мире – это фактически роль пророка. То есть это миссия пророка, так сказать. Да, он уклоняется от этой миссии, но именно он понимает, что именно он ее, так сказать, воплощает. И, так сказать, там нет буквально темы религиозной, вроде бы, но вот жить по совести, жить ради великих идей, ради говорить языком Шиллера, Шекспира, а не языком подьячих, как он говорит своим, это все, так сказать, на наш взгляд, дает возможность оценить жизнь этого человека как состоявшийся. Да, он уходит, все, карету мне, карету, и даже он последний его монолог: прочь из Москвы, сюда я больше не ездок, иду искать по свету, где карету мне, карету. В чем-то здесь, на наш взгляд, я не знаю, получится это или нет, что-то вот это карета мне, карету, что-то, какая-то аналогия должна возникнуть с колесницей, которая возносит Илью. Да, ну, не знаю, получится это или нет, но, во всяком случае, это трагическая роль актера, который, может быть, это и для меня итоговая какая-то вещь, которая, вопреки вот такой, ну, греховности искусства в целом, его язычества, вопреки всему этому, ведет человека к Богу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Михаил Григорьевич, мне вот как-то ужасно интересно вас слушать, когда вы говорите про... Ну и вот про, в частности, наверное, вот эту пьесу, потому что, конечно, понимаешь, что как-то с радостью, вот я, например, понимаю, что все-таки есть еще такие театры, куда можно прийти и где можно... Ну, вдохнуть какой-то живой воды, если так высокопарно выражаться, потому что у меня вот лично было как-то довольно много опытов таких нехороших походов в театр, и я в какой-то момент после этого даже бросил это дело, перестал ходить надолго, по театрам я имею в виду. Но мне вот интересно еще спросить вот что. Вот вы сейчас говорите как режиссер. А вот по-прежнему ли вам есть что сказать как актеру? То есть по-прежнему ли для вас это актуально играть самому? Или у вас все-таки сейчас взгляд ваш сместился скорее на взгляд режиссера, который сидит в зале и смотрит глазами зрителя?
Да он не менялся. Это так сказать... Конечно, это всегда было. Конечно, режиссер должен быть в зале. И я выхожу на сцену тогда, когда, так сказать, все-таки должно быть какое-то личностное соответствие, так сказать, образа и личности актера.
Когда вы чувствуете этот образ, и вам
не
есть что сказать.
Не просто чувствую, я вижу, что кроме меня это вряд ли кто сыграет. Понимаете, Гамлет, чтобы ставить Гамлета, в труппе должен быть Гамлет.
Ну да.
Ну и так далее.
А вот понимаете? Это был мой следующий вопрос как раз, что, исходя из всего, что вы говорите, у вас должно быть какое-то очень тесное взаимопонимание с актерами вашими. Вот насколько это сложно достигается? И насколько важно,
это
чтобы...
Это большая тема.
Да, чтобы
еще
были...
могу сказать, дело в том, что я не один режиссер. Собственно, создатели театра и бессменные руководители его...
Вы и ваша супруга.
Да, мы, и Тамара Сергеевна. И Тамара Сергеевна Баснина,
да.
Собственно. И поэтому, когда... Ну, здесь в «Царе Фёдоре», например, мы оба на сцене.
Ага.
Вот. Но это редкий случай. И возникают здесь сложности, несомненно. Вот. А так, в основном, режиссер в зале есть обычно, когда я на сцене.
Угу.
Так что в этом смысле как бы проблема решается. А быть актером... Для меня это такое упоительное занятие. Я просто люблю игру. Театр ведь не существует вне игры. И поэтому люблю. Но это приходится делать не очень часто, потому что все-таки мое место в зале.
Вот мы не упомянули об этом в начале передачи, но у вас ведь есть помимо образования театрального, юридического, как вы сказали, у вас еще богословское, да, или религиоведческое.
Ну, типа, да.
Да, образование.
Свято-Тихоновский институт тогда еще.
Да. Помогает ли оно вам... Ну, я понимаю, что вы его, наверное, получали не как вот... режиссер, да, а вот как, ну, вот как Михаил Щепенко, да, вам это было нужно лично, наверное, в первую очередь для себя. Или для профессии тоже.
Да, и для того, и для другого. Потому что я, понимаете, наш замечательный философ Иоанн Александрович Ильин, с которым я практически всегда согласен. Это редко слово. Вот с ним, так сказать, это его, так сказать, то, что он говорит, это очень чисто по мысли. Ну, то есть для меня это очень дорого, да. У него есть его трактат о христианской культуре, и у него там мысль, такая простая мысль, вроде бы, но очень глубокая. Если современная культура не станет христианской, то социальной перспективы у человечества нет. И вот как бы не было трудно, как бы не было сложно, я убежден, что надо создавать по сути, по смыслу, не по названию, христианский театр, то есть по духу. А дух — это что? То есть дух тогда христианский, на мой взгляд, и тогда мы служим в наших этих потугах Богу, когда идея, ну, Толстой еще говорил, что назначение искусства – переводить из области ума в область чувства идею «возлюби ближнего, как самого себя».
Угу.
Вот когда в сердце попадает это самое главное, что может делать искусство, и театр в особенности. Таких возможностей нет ни у какого искусства. И даже у проповеди священника. Потому что человек живет сердцем, подсознанием. Вот то, что попало в сердце, то человек и ведет. А искусство, как раз и искусство театра в особенности, касается вот этого сокровенного начала в человеке. И вот, собственно, вот это и важно. Плохо, если мы будем обозначать наши идеи, так сказать, ну, читать, например, Священное Писание и обращаться только Ну, мы говорим правильные истины вроде, а в сердце не попадает, и мы можем создавать даже антихристианский театр таким образом, говоря, вот это, к сожалению, случается, когда говорятся верные вещи, но они не попадают в сердце. И они звучат как некие нотации, против которых возникает протест.
Отторжение, вот, да.
Да. Да. И такое случается. Вот это очень опасно.
Случается сплошь и рядом, я бы сказал. Да. А что вам вот тяжелее всего дается вот как, ну, как христианину? Ну, я не в плане каких-то там, вот, может быть, борьбы с собой, там, эти вот вечно аскетические, так сказать, темы, а вот именно в профессиональном плане, с чем приходится?
Дело в том, что в профессиональном плане тут, видите, какая штука. Сейчас время, когда серьезного искусства публика не хочет. Это, знаете, есть такое измерение, это не мной открыто, что чем тяжелее время, тем больше нужда в комедии. Ну, тяжелее в душевном плане, или в духовном, может быть, даже. Чем время благополучнее, тем более нужна серьезная драматургия, серьезный театр. То есть вот есть такой феномен. Сейчас потребность в том, что отвлекает, в том, что развлекает.
В комедии.
И более того, уже вся наша система, там и телевизионная, и прочее, она построена сейчас на шоу. Шоу-шоу, смейся-смейся, наслаждайся-наслаждайся жизнью. Вот, только не думай. Вот насчет думания, насчет того, чтобы, так сказать, действительно в сердце что-то проникло, это вообще исчезает. Уже приучены, вот я смотрю на молодежь, уже приучены к этим шоу. Да, блестяще сделаны, прекрасно катаются, прекрасная режиссура, свет, звук, все на высшем уровне. А вот с душой, так сказать, с потребностью...
Чего-то не хватает.
Тем более, если говорить о религиозной какой-то потребности, об осмыслении того, что такое, так сказать, цель жизни, например. Это все похоронено. Цели все, все хорошо, наслаждайся. Это я вот привожу этот пример, когда ветхозаветные евреи завоевывали землю обетованную, есть несколько строчек. Попался им на пути их народ легкомысленный и веселый. И они мгновенно стерли его с лица земли. Вот эта легкомысленность и веселость, собственно, это и есть, так сказать, то, чем занимается вот вся эта шоу-жизнь наша. Массовая культура, да.
Слава Богу, что в Москве есть вот театр, который занимается другим видом искусства, который занимается глубоким искусством, таким искусством, которое напоминает как раз человеку о том, ради чего человек живет, и переводит, вот как замечательно Михаил Григорьевич вы сказали, переводит, ну и Толстой сказал, да, изначально, переводит вот идею «возлюби ближнего твоего», и «возлюби Бога» переводит из ума в сердце. Михаил Григорьевич, спасибо вам огромное за это время, которое вы с нами провели, за то, что вы к нам приехали в студию. Я вот получил какое-то огромное количество радости и, ну, удовольствия, вот, если можно так сказать, от нашего разговора. Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, был сегодня в гостях у «Вечера воскресенья». Вот в ноябре в этом театре будет спектакль. Еще раз скажите, пожалуйста, как он будет называться?
Спектакль будет называться «Вот так фунт, вот так штука».
Ага.
Островский, Чехов. У нас вот в ближайшее время, в Сергиевые дни, 7 и 9 октября, будет спектакль по рассказу или повести Шмелева «Куликово поле». Там, собственно, странник есть, это Сергий Радонежский. 75 лет, как написано было, последний вариант этого рассказа, 75 лет прошло, как завершил Шмелёв свое произведение. И, собственно, это особенный спектакль, потому что он ставит очень, может быть, самую трудную задачу в искусстве. Он исследует процесс прихода человека к вере. Приглашаю.
Спасибо большое. Мы очень постараемся. Думаю, что многие наши слушатели тоже заинтересовались тем, о чем мы с вами сегодня разговаривали. Спасибо вам большое, Михаил Григорьевич. Вечер воскресенья, радио «Вера», Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы. У микрофона с вами был диакон Игорь Цуканов. Мы с вами встретимся, надеюсь, через неделю, в следующее воскресенье. С Богом, всего доброго.
Всего доброго, с Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».